Глава вторая.
Ну что смешного в том, что человеку плохо?
Эти болваны с желудками из нержавеющей стали всегда смеются, держу пари, что они рассмеялись бы, даже если бы их бабушка сломала обе ноги. Конечно же, как только прекратилось ускорение и корабль перешел в свободный полет, меня затошнило от невесомости. Но продолжалось это совсем недолго, потому что желудок мой был почти пуст. Я ничего не ел с самого утра. После этого я не только чувствовал себя очень несчастным из-за предстоящего длительного перелета на этот ужасный Марс. С другим кораблем мы встретились всего через 1:43, но мне, как убежденному наземнику, это было как 1000 лет в чистилище. Правда, надо отдать должное Деку. Он не смеялся. Дек был профессионалом и отнесся к реакции моего организма со снисходительностью медсестры с рейсового корабля, а вовсе не так, как обошлись бы со мной тупоголовые и горластые болваны, которые в качестве пассажиров шляются взад и вперед на рейсовых лунниках. Моя бы воля, и эти здоровенные паникеры быстренько очутились бы в открытом космосе, и не успел бы корабль лечь на орбиту, и пусть бы они там посмеялись до смерти. Несмотря на тот хаос, который царил в моей голове, и тысячи вопросов, ответов на которые я просто-таки жаждал, мы почти вплотную подошли к большому кораблю, находящемуся на орбите около Земли. Но, к сожалению, я еще не успел к этому времени оправиться настолько, чтобы проявить интерес к чему бы то ни было. Мне кажется, что если кто-нибудь сказал бы жертве космической болезни, что его расстреляют на рассвете, то естественной реакцией на это послужил бы просьба: «Вот как! Не будете ли вы добры передать мне вон тот пакет?» Наконец я оправился настолько, что желание умереть сменилось у меня навязчивым желанием выжить во что бы то ни стало. Дек почти все время был с кем-то на связи, причем связь велась, по-видимому, очень узконаправленным лучом, так как его руки постоянно подправляли положение корабля, как стрелок поправляет оружие, когда трудно прицелиться. Я не слышал, что он говорит, и не мог видеть его губ, так как он низко склонился над переговорным устройством. Но можно было предположить, что он беседует с межпланетным кораблем, с которым мы должны были встретиться. Когда он, наконец, оторвался от коммуникатора и закурил, я, подавив желудочные спазмы, которые возникли у меня от одной мысли о запахе табачного дыма, спросил: «Дек, не настало ли время рассказать мне о том, что меня ожидает?»
«У нас будет уйма времени по пути на Марс».
«Вот как? Черт бы вас побрал с вашей высокомерностью!» — слабо возмутился я. «Я вовсе не хочу на Марс. Я никогда бы и не подумал принимать ваше предложение, если бы знал, что придется лететь на Марс».
«Выходной люк позади вас. Можете выйти и отправляться на все 4 стороны. Только не забудьте захлопнуть за собой люк».
Я даже не удосужился ответить на это идиотское предложение. Он тем временем продолжал:
«Но если вы не можете дышать в пустоте, то самое простое для вас — это отправиться на Марс. А я уж позабочусь, чтобы вы целым и невредимым вернулись на Землю. Пострел, так именуется эта посудина, вот-вот состыкуется с межпланетным кораблем «Банкрот». Через 17 секунд после этого он стартует к Марсу, потому что мы должны быть там в среду».
Я с раздражительным упрямством больного человека ответил: «Я не собираюсь ни на какой Марс. Я собираюсь остаться на корабле. Кто-то ведь должен посадить его на Землю. Меня не проведешь».
«Верно», — согласился Бродбент. «Но вас-то в нем не будет. Те трое, которые, как предполагают, в космопорте Джефферсона, должны находиться на этом корабле, сейчас находятся на борту «Банкрота». А пострел, как вы уже, наверное, успели заметить, трехместный. Боюсь, что им довольно затруднительно будет предоставить вам место. И кроме того, как вы собираетесь пройти через иммиграцию?»
«Мне наплевать, я хочу обратно на твердую землю!»
«И в тюрьму по обвинению во всем, начиная с незаконного выхода в космос и кончая убийствами и грабежами на космических линиях. В конце концов, они придут к выводу, что вы занимаетесь контрабандой, и отведут вас в какую-нибудь укромную комнатку, где введут вам иглу под глазное яблоко и узнают все, что им нужно. Они отлично будут знать, какие вопросы следует задавать, и вы не сможете на них ответить. Но меня вы сюда приплести не сможете, потому что старина Бродбенд уже давным-давно не был на земле. И это смогут подтвердить совершенно безупречные свидетели.
Я снова почувствовал себя плохо при одной мысли обо всем этом. Виноваты в этом были страх и остаточные явления космической болезни.
«Так ты, значит, собираешься выдать меня полиции?» «Ты грязный, вонючий!»
Я запнулся, не в силах подыскать подходящее ругательство.
«Нет, знаете что, старина, я бы, конечно, мог отвесить вам сейчас оплеуху и позволить вам думать, что я наведу на вас полицию, но я этого не сделаю. А вот парный брат Рингрпия, Рпагрин, определенно знает, что старина Грпия в ту дверь войти-то вошел. А вот уж обратно выбраться не смог. Так вот он-то и наведет ищейк. Парный брат — это такое родство, которое нам не понять, потому что мы не размножаемся делением.
Меня никогда не интересовало, каким образом размножаются марсиане, как кролики или аист приносит их маленькими в черном мешочке. В общем, по словам Дека, выходило, что мне никогда не вернуться на Землю.
Я так и сказал ему. Он отрицательно покачал головой. «Это не так. Положитесь на меня, и мы вернем вас так же чисто и аккуратно, как доставили сюда. Вы выйдете из ворот того же или какого-нибудь другого космопорта с пропуском, в котором будет сказано, что вы механик, которого вызвали в последнюю минуту устранить мелкое повреждение. Кроме того, вы ведь будете загримированы, а на плече у вас будет висеть сумка с инструментами». «Наверняка такой актер, как вы, сможет сыграть роль механика хотя бы несколько минут».
«А? Ну, конечно, но...»
«Вот то-то и оно. Держитесь за старшего шкипера Дека. Он о вас позаботится. Для того, чтобы провести меня на Землю, а потом нас с вами отправить сюда, понадобились усилия 8 членов гильдии. Мы можем проделать все это еще раз. Но если космические братья не будут помогать вам, то ваши шансы равны нулю». Он улыбнулся. «В глубине души любой космонавт — вольный торговец. И оставляя в покое древнее искусство контрабанды, каждый из нас в то же время всегда готов помочь другому в небольшом обмане охраны космопорта. Но человек, не входящий в нашу ложу, вряд ли сможет получить от нас помощь».
Я пытался успокоить свой желудок и собраться с мыслями.
«Дек, это что, какая-то контрабандная операция?» «Потому что...»
«О, нет, если, конечно, не считать того, что мы вывозим контрабандой вас».
«Я только хотел сказать, что с моей точки зрения контрабанда не является преступлением».
«А никто так и не считает. Естественно, не считает тех, кто наживается на том, что ограничивает торговлю. Работа же ваша — это действительно работа по воплощению одного человека, Лоренцо, и вы как раз тот человек, который нам нужен. Ведь я не случайно наткнулся на вас в том баре». «Вас выслеживали в течение 2 дней. Как только я ступил на Землю, я пошел туда, где вы обычно бываете».
Он нахмурился. «Хотел бы я быть уверен, что наш почтенный противник преследовал меня, а не вас».
«Почему?»
«Если они следили за мной, то, следовательно, пытались выяснить, что я собираюсь предпринять». Так что все уже было ясно, и они знали, что мы враги. Но если они следили за вами, то значит, они знали, что мне нужен актер, который может сыграть роль.
Но откуда они могли узнать это, если только вы сами не рассказали им?
Лоренцо, это очень крупное дело, гораздо крупнее, чем вы можете вообразить. Я даже сам до конца не представляю его размеров, и чем меньше вы до поры до времени знаете о нем, тем лучше для вас.
Но я могу сказать вам вот что. В большой компьютер бюро переписи были заложены основные характеристики одного человека, и машина сравнила их с характеристиками личности всех ныне живущих актеров. Это было сделано, по возможности, скрытно, но кто-нибудь мог догадаться и проговориться.
Условия выбора кандидата были очень и очень строгими. Лицо, роль которого нужно сыграть, и тот, кто будет играть роль, должны быть похожи во всем.
Воплощение должно быть идеальным.
«И машина поведала вам, что я как раз тот человек?»
«Да, вы и еще один человек».
Мне еще раз представлялась хорошая возможность придержать язык за зубами. но я просто не мог сдержаться, как будто от этого зависела вся моя жизнь. В некотором смысле так оно и было. Мне просто необходимо было узнать, кто же тот второй актер, которого сочли способным сыграть роль, для исполнения которой требовался весь мой гений.
— А тот второй, кто он?
Дек искоса взглянул на меня. Я видел, что он колебался. — Один парень по имени Орсон Троубридж. Вы знаете его? —